Слава Богу.
Аминь.
Аминь.
Аминь. Евангелие от Матфея. Двадцать восьмая глава. С 18 по 20
стих. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что я повелел вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
А сегодня будет тема «Движение в горнице». Движение в горнице. Движение в горнице. Все начинается, вообще понимание движения в горнице начинается с личной горницы. Понимание, что такое личная горница. Что такое личная горница? Личная горница – это мое время с Богом, время Слова Божьего в моей жизни, время молитвы и время проповедования. То есть, сегодня я, как верующий человек, очень важно вот это движение горниц в моей жизни, в первую очередь. Что такое горница? Вот с этого начинается горница обычная, да? То есть поместная горница. Точно так же здесь слово, молитва, проповедование. Ну еще. Мы здесь с вами понимаем ученичество и поместная церковь. Но это уже следующий этап. То есть здесь личное, здесь уже работа с людьми. Здесь уже появляется ученичество. И отсюда возникает специализированная горница. В чем суть специализированной горницы? Специализированная горница – это горница, которая говорит об этом движении, о движении слова, молитвы, ученичества, проповедования, возрождении места действия во всех сферах. Установление горницы. То есть в сфере науки, в сфере политики, в сфере бизнеса и так далее, и так далее. И самый главный вопрос и важность момента. Мы сегодня с вами должны понимать, что таким образом происходит возрождение. Получается, здесь возрождение я получаю, здесь я возрождаю других, Здесь я возрождаю все сферы жизнедеятельности. Уберите движение горниц. Просто движение горниц уберите. Церковь не сможет развиваться, не заниматься миссионерской работой и проповедовать Евангелие. Если она будет развиваться только якобы социально. Вот это очень важный момент. Это очень важный момент. Почему? Потому что общество, государство меняется благодаря тому, что происходит изменение в сердцах людей. То есть, когда люди возрождаются духовно, тогда возрождается страна. Тогда возрождаются сферы. Путем горниц. Иными словами, горница – это движение. Движение Слова Божьего. Это движение молитвы, движение проповедования. То, о чем говорил Иисус Христос. Вот, допустим, если бы ученики, которые ходили с Иисусом, они после того, как Христос воскрес, не начали это движение горниц. И действительно, там была такая ситуация, когда после того, как Христос умер и воскрес, ученики возвратились к себе домой. Ученики возвратились к своим делам. И тогда Христос пришел к Петру. Мы помним эту ситуацию, они вечером сидели у костра. Господь пришел. Господь вместе с ними ел рыбу и так далее. И тогда он задал Петру вопрос очень важный. Он задал вопрос из Петру, говорит: Петр, ты меня любишь? Он говорит: да, люблю, Иисус. Он говорит еще раз: Петр, ты меня любишь? Да, люблю, Иисус. Петр, ты меня любишь? Он говорит: Иисус, ты знаешь, что я тебя люблю. На самом деле Господь говорил в греческой терминологии: Петр, агапы. А Петр отвечал: да, Иисус, филио. Агапа – это Божия жертвенная любовь. А филио – это дружеская любовь. Иисус говорил именно о познании Божьей любви. Он не говорил о дружеской любви. А что он предполагал? И тогда он завершил эти вопросы словами: паси овец моих. Он говорит: паси овец моих. Очень важное послание. Смотрите, какая ситуация очень интересная. Иисус как будто закончил свою миссию. И они вернулись все по своим местам. Они забыли о миссии, проповеди. Они просто начали работать. Они просто вернулись к своим рабочим местам и стали жить своей жизнью. Что был Иисус, что не было Иисуса. Что такое социальное развитие без Евангелия, без движения горниц? Это та жизнь, которая была до Иисуса. Вспомните, чем отличается ваша жизнь сегодня от жизни до встречи с Иисусом. Вы точно так же работали, вы точно так же стремились зарабатывать деньги, вы точно так же стремились к семье. Ничего практически не изменилось, но очень изменилось важное. Вы изменились. И ваше отношение ко всему, что вы делаете. И благодаря чему? Благодаря Христу. И знаете, когда государство, общество будет меняться? Когда оно не будет просто жить ради денег и ради развития, и ради реализации и саморазвития. Когда они возродятся духовно. Только духовное возрождение, встреча с Богом может изменить жизнь человека. И за это отвечает движение горниц. И Иисус ему говорит: Петр, если ты меня любишь, паси овец моих. Мы порой так увлечены своей жизнью, мы порой так увлечены своей профессией, что мы самое главное забываем. Мы забываем, что миссия наша заключается в движении горниц. Это не просто я верующий. моей жизни есть слово, молитва и проповедь Евангелия. Это моя миссия. Я несу эту миссию людям. Я несу эту миссию во все сферы жизнедеятельности человека. Вы знаете, да, что были такие времена истории церкви, что сегодня мы видим такую ситуацию, очень интересную, что молитва и проповедь Евангелия звучит только в отведенном месте. Понимаете, о чем идет речь? Только в отведенном этом месте. И светское общество категорически противится к тому, чтобы проповедь, слово, молитва и проповедь Евангелия не звучала нигде, кроме как в церкви. Они выпускают определенные законы, они ограничивают. Понимаешь? И это на самом деле огромная проблема. А вы знаете, что в истории Америки, в истории России проповедь Евангелия, молитва и Слово Божие звучало не только в церкви, оно звучало в колледжах, оно звучало в домах. Семьи молились, прежде чем вкушать пищу. Оно не было в церкви, оно было в жизни людей. Оно было в среднем образовании. Люди не могли, дети не могли начать образование или урок без молитвы «Отче наш». И когда они заканчивали занятия, они заканчивали молитвы «Отче наш». В каждом факультативе была обязательно научная степень, вручалась обязательно человеку, который не только изучал науки естественные, а он еще изучал богословие. И богословие было как обязательная степень ученого. Без него как бы не считалось, что ты получаешь высшее образование. Сегодня это уже норма. Вы знаете, что в американских фильмах в 1925 году не приветствовалось по закону обнажение тел. То есть там был, так сказать, строгий, так сказать, этот... Как это называется? Цензура строгая. Не проходили фильмы с обнаженными телами. И на каком это основании было? На религиозном основании. Вы знаете, что в парламенте, в Думе, в Синоде молились, прежде чем принимать решение? Вы знаете, что на суде, когда человек, до сих пор, кстати, это есть в Америке, когда человек дает показания, он кладет руку на Библию и клянется. Вы же знаете о том, что в свое время коммунизм изменил все эти порядки. Он их просто сломал. И вы знаете, что сделала безбожность? Она загнала молитву и Слово Божье, и проповедь Евангелия в саму церковь. И ограничила ее там, начертив ей границы. И сегодня мы живем и думаем, что это в порядке вещей, что в церкви только молиться. И чем изменилось общество? Оно очень сильно изменилось. Оно очень сильно развратилось. Практически в каждом царском доме обед, ужин, завтрак начинался с молитвы. В каждом доме. Вы знаете, что благодаря этим была вот школа благородных девиц открыта. Да, где учили манерам не только вот именно то, о чем мы говорим на святом остатке. Где учили манерам женщине быть интеллигентной, нравственной, умной, да, примерной, но при этом еще богобоязненной. Эта школа была основана именно благодаря этому. Все эти принципы были в жизнях людей, в сферах жизни людей, что это было не только в церкви, это было везде, где был верующий человек. Везде. Вы понимаете, о чем идет речь? Сегодня это утратило свою задачу, утратило свою миссию. И мы, христиане, сегодня должны понимать, что евангелизация – это не когда церкви полны, когда Евангелие и молитва, и Слово Божие, и проповедь Евангелия будет звучать везде, во всех сферах. Вот тогда мы говорим о пробуждении. Не только в церкви, везде, во всех сферах. И сегодня одно из самых важных стратегических моментов – это движение горниц. Движение горниц. Это движение слова, движение молитвы, движение ученичества. Это движение общения, исцеления, любви, благословения. Это движение поместных церквей. Это основа, которая может возродить сегодня нашу страну и наше государство благодаря Слову Божьему, благодаря молитвам. И вы знаете, Господь говорит, земля, на которую ты вступишь, эта земля будет твоей. И вы знаете, что молитва в движении горниц – это очень важный момент. То есть молитва, когда мы приходим в школу, молимся, мы освещаем школу. Когда мы приходим в дом, молимся, мы освещаем этот дом. Когда мы выходим за пределы церкви и проводим горницу за пределами церкви, мы освещаем то место тех людей, которые сейчас присутствуют на горнице, а может быть и не присутствуют. Мы тоже освещаем. То есть, иными словами, мы разносим Царство Божие не в церкви, а в дома, во все сферы. И когда мы устанавливаем горницу, эта горница как лампочка, как свет во тьме. И она, когда горит, она освещает всю ту местность, которую, на которой стоит. Если мы приходим в семью, мы освещаем семью молитвой. Мы, когда проповедуем в этой семье слово, близкие люди начинают слушать это слово. Родные, которые в церковь не пришли, но они присутствовали на этой горнице. Понимаешь? Это очень важно. Это меняет, понимаешь? Это освещает. Горница освещает то место. И почему очень важно горницу проводить там? Это и есть евангелизация. Вы представьте себе, если горница будет установлена в общежитии. Это и есть евангелизация. Студенты начнут каяться. Там начнется движение молитвы, движение спасения, движение слова. Потому что когда там в общежитии студенты начинают молиться, Божий Дух начинает действовать. Вот это понимание движения горниц, понимаешь? Вот это понимание движения горниц. И цель, и задача горниц именно в том, именно дойти до такого уровня горниц, чтобы горницы проводились на специализированном уровне, не только на поместном уровне, в домах, квартирах. И вот теперь задача стоит, какие горницы очень важно открыть. Вот здесь, домашнюю горницу очень важно открыть. Чтобы во всех домах звучало слово, молитва и проповедь Евангелия. Очень важно молиться за домашнюю горницу. Очень важно молиться за семейную горницу. Ну, конечно, начиная с личной горницы. Если личной горницы нет и нету понимания, что такое личная горница, тогда и нет актуальности понимания, что такое домашняя горница. Домашняя горница – это то место, где твоя семья освящается, где твоя семья пребывает в слове, в молитве, в проповеди Евангелия. Ваши дети нуждаются в проповеди Евангелия. Они нуждаются в евангелизации. Ваши мужья, ваши жены нуждаются в евангелизации. Они нуждаются в молитве, в освящении молитвы. Ваши близкие, родные нуждается в том, чтобы услышать Слово Божие. Вот что такое домашняя горница. И надо мечтать и молиться о том, чтобы, когда вы молитесь, вы спасаете свой дом, ограждаете от зла и нечистот. Вы позволяете, чтобы Божье присутствие было в вашем доме. Вы туда устанавливаете столб Царства Божия. Вот в чем смысл. И поэтому, как православные, почему люди очень деньги платят даже за то, чтобы священник пришел и осветил. Чтобы бесы ушли, там порча какая-то ушла, нечистота ушла и так далее. Люди в это верят. А здесь тебе говорят, пригласи домой, открой дома горницу, начни молиться. Это не просто молитва, это не просто собрание. Это духовный стол, это духовное освящение, духовное благословение на твой дом и на ту территорию, на котором находится. Потому что Господь говорит, где двое или трое собираются во имя мое, я там посреди них.
Аминь.
И вы знаете, сегодня, когда люди говорят, вот, люди не меняются, люди будут меняться тогда, когда будет горница. Когда идет процесс изменения, когда твоя жена вообще не слушает слова, только по воскресеньям. А когда ты можешь дома блюсти людей, семью свою в слове, форум проводить вместе, молиться с ними, говорить с ними о духовных, душевных проблемах, разрешать это посредством Слова Божьего, это благословенная семья. Это благословенная семья, потому что в их жизни происходит освящение посредством слова и движения слов. Когда через это ты можешь своим детям малым проповедовать и каять, и приводить их ко Христу. Поэтому отсюда решается вопрос ДВР, развращение этим миром и так далее. Что такое специализированная горница? Что такое специализированная горница? Допустим, смотри, я стал доктором. Медицина. Допустим, милиция. Или там, полиция. Каким образом происходит? Допустим. Смотри, как важно стратегически понимать. Я прихожу сюда, я милиционер или медик. Я прихожу в эту систему медобслуживания. Так? Если я начинаю здесь молиться, и у меня начинают люди каяться, и люди приходить ко Христу, я начинаю вести с ними специализированную горницу. Все эти люди, медики, которые покаялись и уверовали, как они будут совершать свою специализацию, как они будут формировать медицину. И теперь очень важный фактор, который вам нужен. Он говорит, зачем ходить в горницу? Скажи, ты с первого раза на качалку пойдешь и накачаешься от одного занятия. Вы знаете, что горница почему регулярная? Потому что духовный рост происходит с годами. Сюда люди приходят и растут духовно. И вот здесь же, прямо здесь же, они начинают развивать эту медицину. По принципам Царства Божьего. Горница это то место, как духовная качалка. Духовная качалка. Ну плюс еще медицина. Если медики собираются вместе, у них есть какие-то свои определенные конфликты и проблемы, которые они могут освещать, за которые они могут вместе молиться, друг друга поддерживать, друг другу давать советы. Важные советы. Благословляя, поддерживая друг друга в работе, в различных проблемах и трудностях. Разрешая какие-то конфликты. Где? Прямо на рабочем месте. И это позволит еще лучше сделать программу медобслуживания. Это позволит еще более нравственных, трудолюбивых людей созидать. Воров убрать. Если даже они были, они покаялись, и они стали по-другому вести. Вот что такое горница, которая освещает. И сюда приходят еще люди, друзья, говорят, что вы там делаете, молимся. А можно я тоже присоединюсь? Я хочу послушать, о чем вы говорите. И таким образом люди, которые никогда не придут в церковь, они придут на горницу, и они услышат Слово Божье, у них будет возможность покаяться. И эта сфера медицины начнет возрождаться посредством движения горниц. Возьмем музыканта. Понимаешь, о чем? Если он раньше брал взятки, то теперь он будет лечить людей с любовью, служить людям. А теперь другой момент. Христианин пришел, он не знает, что такое горница. Он не умеет ни проповедовать, ни молиться, ни держаться за Слово Божье. Он пришел на это место действия, в медицину, где очень много людей, которые живут по другим принципам. И он не может менять этот мир. Мир его изменит. Эта система его подогнет. И поэтому многие христиане что делают? Они боятся выходить в мир. Они боятся идти на работу. Они боятся быть искушенными и развращенными. А почему? Потому что они не умеют созидать Царство Божие вне церкви. Тогда мир влияет на них. Они не могут влиять на мир, потому что они не могут возрождать и устанавливать принципы Царства Божие. Тогда, когда ты в семье не можешь установить молитву и слово, у тебя будут драчки, ссоры, распри, и ты ничего с этим поделать не сможешь. Ты будешь избитым, израненным приходить в церковь и молить Бога о помощи. А когда ты можешь нести слово молитвы, это может решать эти проблемы в твоей семье, с твоими детьми. Вот в чем суть и тайна горницы. Это очень сильное, мощное движение, о котором говорил Иисус. И знаете, когда люди думают о том, что они заблуждаются, что молитва это ерунда. Ты знаешь почему? Вот муж говорит, я что-то пить перестал. А почему? Потому что жена дома собирается и молится с ребятами за мужа. Мы не видим вот этот невидимый духовный фронт, который Бог делает, когда мы молимся. Вы знаете, когда будет благословение происходить? Когда, например, человек приходит на работу, и у него нет, например, горницы, но он приходит раньше всех и включает прославление и начинает промаливать эту компанию, эту фирму. Он не просто приходит на место действия, он приходит туда, чтобы влиять. Мы говорим, влияй, влияй, влияй. No! Это не просто слова. Когда я начинаю конкретно действовать. Как? Я иду в школу. Что я делаю? Первое, с чего я начинаю молиться. Я знаю, что Бог не просто так дал мне эту возможность прийти в школу. А в школе очень много проблемных детей, у которых с родителями проблемы, которые пьют, которые блудят, которые матерятся. И мне нужно увлечься с ними, потому что если я в компании. Или мне что нужно сделать? И как нужно подготовить школьника, который будет приходить в класс и будет молиться? За что он будет молиться? Чтобы действительно в этой школе Бог давал ему встречи, чтобы он мог проповедовать этим ребятам, которые страдают, мучаются, у кого-то родители проблемные, алкоголики. И он молится за этих детей, он молится за весь свой класс. И он молится о том, чтобы Бог открыл двери для того, чтобы можно было проповедовать. И чтобы сердца людей, сердца его однокурсников, одноклассников открылись для Господа. И теперь, когда из них будут каяться люди и будут становиться друзьями, им уже легче будет вдвоем быть в этом классе. И плюс, когда ты начинаешь молиться, Бог начинает свое действие. Как? Вдруг ты становишься человеком, который, благодаря которому класс весь меняется. Ребята бросают курить, пить. И вы знаете, одна девочка начала целое движение. Знаете, как она начала? Она не просто ходила в школу, она начала молиться за детей. Она приходила в класс и молилась за детей. Бог ей открывал очень много проблем среди ее подростков. Жестокости, блуда, разврата. И она приходила туда и каждый раз молилась. И в первое время она была какой-то белой вороной. На нее смотрели как на ненормальную, типа сектантка и так далее. Но она продолжала молиться. И вы знаете, Бог однажды ей положил на сердце всему классу сделать пирожки на Пасху. Она приготовила им пирожки там, или приготовила пироги и накормила весь класс. Класс обалдел. И через это, представляете, что началось? Спасение ее одноклассников. Ребята стали открывать свои сердца для Бога. И Бог ей дал это сердце. И когда мы выходим на место действия, мы должны не просто молиться, не просто выходить туда, как на какое-то испытание и какую-то подготовку искушения. Мы должны приходить туда сердцем горницы, с сердцем, когда мы говорим, эта земля будет Господа земля, здесь будут молитвы, здесь будет слово, здесь будет спасение. Когда я открываю компанию, когда я начинаю заниматься бизнесом, я открываю ресторан. Ревность в том, чтобы в этом ресторане спасались люди, Евангелие звучало, Слово Божье было. И чтобы люди каялись. И это было в Корее, когда удивился, когда христиане горят этим. Я радуюсь этому. Вот у нас в Санкт-Петербурге есть тоже один бизнесмен, очень классный. Люди говорят, бизнес, все это ерунда. Деньги не решают ничего. Деньги это всего лишь средство. Но когда в твоем сердце нет желания спасать людей, твой бизнес превратится в разврат. Рано или поздно. Твоя профессия, твоя специальность развратится. Вы знаете, что мне понравилось? Он открыл ресторан. И что вы знаете сделал человек? Это только Бог дает такую мудрость. Он сделал по воскресеньям или по субботам день, когда он дал возможность пенсионерам и бездомным людям приходить и кушать бесплатно. Он дает определенные часы времени. И при этом он приглашает туда евангелистов, которые могут за столами за ними поухаживать, покормить их и пообщаться с ними. И прямо там люди каются, представляете? Это то место, где люди каются. Люди часто задают такой вопрос: пастор, а как я могу? Мне же запрещают. Мне же говорят о том, что нельзя, мне же стыдно проповедовать. Это все отмазки, друзья. Человек, который горит проповедованием, он всегда найдет возможность, он всегда найдет повод, чтобы рассказать о Христе. И мне так понравился этот ход, он стал приглашать людей, пенсионеров, кормить их и проповедовать. Они приходят двумя руками, говорят, спасибо тебе, откуда у тебя такое доброе сердце? И он начинает им говорить, Господь дает мне это сердце. И вы знаете, действительно, настоящая миссия через профессию совершается не через профессию, не через просто карьеру, а через то, чтобы человек мог через это нести людям слово, молитву, спасать души человеческие. В этом главная суть миссии. И когда человек действительно понимает, что такое миссия, где бы он ни был, даже если он ребенок, он приходит туда и начинает молиться. И за что он начинает молиться? За то, чтобы люди открыли свое сердце для Бога. И каждый человек, который понимает свою миссию, который понимает вот эти стихи Евангелия от Матфея 17:20, 28:17-20, ему не надо говорить. Он будет приходить, и он будет искать повода. Он придет в школу, начнет молиться за эту школу и за спасение своих одноклассников. Он придет на работу, и он будет молиться за директора, за сотрудников. Он будет молиться за этих людей, чтобы спасать. И будет любую возможность искать, чтобы им рассказать о Боге. Как эта девочка, которая спекла пирожки или пироженки в Пасху и накормила ребят. С этого началось движение, целое движение. И дети открыли сердца, и они стали спасаться, и Евангелие стало приходить. А когда люди говорят, да, я там развиваюсь, ой, мне некогда, да мне стыдно проповедовать людям. Это все, знаете, на самом деле обольщение, это обман. Эти люди не миссию делают, они строят свою миссию. Они строят свой бизнес, они строят свою самореализацию, но никак не совершают миссию Божию. Потому что когда человек действительно спасенный, возрожденный, он понимает, что где бы он ни был, я даже когда к бомжу подхожу и что-то делаю, я говорю, Бог любит тебя. Когда я бабушку перевожу через тротуарный, пешеходный переход, она говорит, спасибо, я говорю, вы знаете, я верующий человек, Бог любит вас, ходите в церковь, любите Бога, ищите Бога. Любую возможность, которую ты можешь дать человеку, Через что ты можешь дать? Вы знаете, когда человек об этом думает, Бог дает ему идеи. Он дает ему людей. Но проблема в том, что люди не молятся об этом. Люди забывают свою миссию в суете этого мира. Они перестают быть учениками Христа. И Христос сказал, идите и делайте учеников. Идите и делайте учеников. Что такое идите и делайте учеников? Возрождение будет происходить не тогда, когда у тебя будет куча последователей, а возрождение будет происходить, когда я научу каждого человека жить принципами Господа Иисуса Христа. И научу, чтобы он других учил этому. В этом истинный смысл. Это может менять Россию, государство, общество. Ничего, ни танцы, ни деньги, ни профессия, ни специальность, ни ученая степень, ни деньги, ничто не может изменить общество. Потому что этот признак уже определен историей, что когда приходит богатство, когда приходит слава, люди развращаются. Когда приходит нищета, люди страдают. Они впадают из крайности в крайность. И в этом и смысл проповедовать Евангелие, нести людям спасение. И когда человек этим горит, ему не надо это напоминать. Он будет молиться, он будет искать все возможные способы, чтобы донести до людей Евангелие, несмотря на то, что куча законов, куча гонений, Бог давать тебе мудрость давать будет. Он тебе давать будет хитрость, я не знаю, какую-то Божию змеиную, да, мудрость он тебе даст. Но он тебе даст возможность благовествовать. Вы знаете, Евангелие в Узбекистане. Мы сегодня жалуемся о том, что нам запрещают проповедовать. Мы сегодня жалуемся о том, что о, это невозможно, о, это трудно, о, это тяжело. Я когда был в Корее, я услышал свидетельство миссионера. Он миссионерствует на данный момент в Туркмении, в Азербайджане, во всех мусульманских странах. Понимаешь? Я не могу сказать, что Россия такая закрытая страна для Евангелия. Но вы можете себе представить, что человек настолько грезил о том, чтобы нести Евангелие, что он несколько раз сидел посуточно в тюрьмах за то, что его ловили и проповедовал Евангелие. Но он не останавливался на этом, он молился Бога и просил Бога. И представьте себе, миссионер, который пошел миссионерствовать, чтобы найти лазейку, чтобы благовествовать, знаете, что он начал делать? Он начал заниматься бизнесом. Он начал помогать этим бедным странам, бедным семьям. Он снабдил там поместную школу компьютерами. И вы знаете, что Бог сделал? Бог так его благословил, что он стал строить стадионы в этих государствах. И стал дружить с президентами. И с подачи президента, президент его благословляет для того, чтобы он благовествовал. И он рассказывал это, я просто обалдевал. И он говорит, теперь меня никто не трогает. И я не могу сказать, что я открыто проповедую, но я нашел возможность, и сегодня у нас есть поместная церковь. И люди спасаются, и мы молимся. И он, представляете, воспитывает учеников в сфере здравоохранения, Министерства здравоохранения. Он воспитал себе помощников в бизнесе. И это верующие люди. Они, говорят, ко мне с семью приходят. Мы даже, говорит, так прятались, что чай пили и, говорит, научились, как быстро прятать Библию и брать в руки чай, когда приходил какой-то агент, чтобы разоблачить их. И что самое удивительное, вы не представляете, сегодня я слышу свидетельство о том, что моя церковь, в которой я вырос, она сегодня переполнена людьми. Саша вот этот приехал, Эллен муж, и говорит, Леня, я обалдел. Я говорю, что? Ты, говорит, представляешь, мест нету, где садиться. Церковь полная. Откуда, говорит, я не понимаю. Там четверть людей уехала, говорит. Откуда столько людей в церкви? Я, говорит, обалдеваю над пастором. Страна, где официально запрещено, где официально мусульманство, где есть очень сильные гонения, сажают в тюрьмы за то, что они услышат о проповеди Евангелия. Церковь полная, говорит, мест нет. Вы никогда не задумывались об этом? Понимаешь? И я хочу сказать, что человек, исполненный Духа Святого, человек, который действительно встретился с Богом, он понимает это. Вы знаете, однажды Авраам говорит Богу: Бог, не уничтожай эту землю. Не уничтожай эту землю, если ты найдешь хотя бы 10 праведников. Бог говорит: уничтожу землю, потому что я не нашел там 10 праведников. И прежде чем, когда мы молимся за Россию, за страну и говорим: Боже, не уничтожай эту землю, а мы воспитали этих 10 праведников, чтобы Богу говорить: не уничтожай эту землю. И тогда Бог говорит: если ты мне найдешь хотя бы 2 праведников, я не уничтожу эту землю. И что сделал Авраам? Он не нашел. И земля была уничтожена. И все, что было построено, оно было уничтожено. Понимаешь? Социально, экономически разрушается тот город и та страна, которая живет в безбожестве, где процветает содомия. И не важно, если она даже процветает экономически. Потому что именно эта экономика будет способствовать этому разврату. И тогда Авраам молился: Господи. И сегодня, когда мы молимся за возрождение своей страны и своего государства и народа, мы должны себе представлять не просто какое-то возрождение, а Бог говорит: найди мне здесь праведных людей, и тогда я не уничтожу эту землю. Вопрос: а где, как найти? Иисус говорит: идите и делайте учеников. Идите и делайте учеников. Это и есть вот. Мы с вами слышали, да, этого Крысталёва, бизнесмен. Но этот человек Божий человек. Его никто не учил, но он старается изо всех сил через свой бизнес нести людям свет Евангелия. Приводить людей ко Христу, он дарит Библию, он придумывает какие-то разные интересные, хитроумные вещи, через которые он может проповедовать, дарить Библии, даже, говорит, этому подарил Библию, да, депутату там какому-то, мэру города подарил Библию. Вплоть до того, что это, когда человек горит Евангелием, он придумывает все. Он найдет способ, чтобы донести людям Евангелие. А когда человек строит свое царство, ему некогда нести Евангелие. Он будет постоянно оправдывать себя. Что это невозможно, что это трудно, что запрещают, что гонение. Оправдывая эту ситуацию, человек к чему в конце концов приходит? Вы знаете, даже живя в церкви, я каждое утро, когда встаю, я начинаю день с молитвы. Я каждый день промаливаю это место, чтобы здесь не было безбожества. Я каждый день промаливаю свое состояние. Если я женюсь, я тоже буду вставать и с молитвы начинать свой день. Потому что я понимаю, что в этом сила. И когда они бодрствуют, люди, у них лицо зверское. Понимаете?
У них лицо поникшее. У них лицо в обмане дьявольском. Они в обидах, они в скорбях, они в зависти, они в гневе. Когда дух не наполняет человека, человек превращается в животное. Бесчувственное животное, жестокое. Не так? Спроси себя, сколько в тебе иногда раздражения и ненависти к людям. И что тебя сегодня сдерживает от того, чтобы не кинуться на людей? Только Евангелие, только Господь, только Бог. И истинный священник – это тот, кто сдерживает вот эту фронт, линию фронта от безбожества. Потому что именно вот это бодрствование, молитва и слово, оно сдерживает, чтобы это зло, цунами не накрыло эту землю. И священники – это те, которые молитвой сдерживают вот этот цунами, который может развратить церковь. И сколько сегодня в церкви таких людей, которые своим щитом молитвы сдерживают церковь от развращения. И сколько таких, которые спят в бессилии и не могут встать, которые забывают в суете этого мира, которые теряют вообще свое предназначение и миссию. И вот пока Моисей молился, пока его ученики молились, народ Божий побеждал. Как только опускались руки в молитве, народ Божий проигрывал. Понимаешь? Это не так просто. Это духовная война. И сегодня моя задача воспитывать этих лидеров и служителей, которые будут сдерживать эту стену цунами, молитвой, словом, проповедью Евангелия, доколе придет Иисус. Доколе придет Иисус. Ты встаешь и начинаешь молиться. Ты встаешь и напоминаешь людям об их предназначении, как Моисей. Он говорил, не ропчите, идите за Царством Божиим. Идите туда, куда Бог вам сказал. Не оглядывайтесь назад, не смотрите на Египет. Смотрите туда, что Бог обещал. Идите и смотрите на землю обетованную. Это и есть священнодействующие люди. Это и есть Божьи священники. Которые не ропчут, не довольствуются, а которые тех, кто ропчет, поправляют. Те, кто не молится, за них молятся в проломе. Поэтому Христос молился, ученики спали, а Он за них молился. Он за них стоял в проломе. Когда эти в безбожестве дрыхли, он стоял за них в проломе всю ночь. Кто такой священнодействующий? Это тот, кто приносит священство в свою семью. Это тот, кто приносит священство в то место, где он работает. Это тот, кто приносит священство в ту сферу, где он находится. А что такое священнодействовать? Это молитва, это слово, это проповедь Евангелия, это спасение. Это движение горниц. Будем молиться. Иногда я просто молюсь вот так вот: Бог, мне ничего не надо. Мне не нужны ни деньги, мне не нужна ни слава, мне нужно ничего. Если это не будет спасать людей, Я говорю Богу это прямо. Если это приведет меня к разврату и безбожеству, мне этого не надо. Я не для этого сюда пришел, Господь. Я хочу быть Твоим инструментом. Я не просто хочу заниматься бизнесом. Я не просто хочу зарабатывать себе славу и реализовываться, Господь. И Ты знаешь это. Я хочу быть Твоим инструментом. Я хочу спасать людей. Когда Иисус сказал Петру: «Петр, любишь ты меня?» Иисус говорит, и Петр говорит: «Да, люблю». И когда Иисус ему отвечает очень важную вещь, он говорит: «Паси овец моих». «Доколе я не приду, паси овец моих». Паси овец моих. И если ты действительно Божий призванный человек, ты должен сегодня услышать эти слова Иисуса. Ты не просто кричишь: «Иисус, я люблю тебя». Ты слышишь эти слова в ответ: «Паси овец моих, если ты любишь меня». Аллилуйя. Господь, мне ничего не надо. Ничего. Мне не нужна семья, если мои дети будут безбожными. Бог, мне не нужна эти деньги, это карьера, это работа, это талант. Мне ничего не надо. Если я не буду спасать людей, Господи. Если я не буду нести Твое Слово. Лучше не давай. Но Ты знаешь мое сердце, почему оно горит, почему оно хочет. Потому что оно ревнует, чтобы спасать. Даже духовность без спасения – это фарисейство. Ты понимаешь это? Крик души: «Господь, Боже, благослови! Благослови, Господь! О, Отец, я прошу, благослови! Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, помоги не сойти с истинного пути Евангелия, Господь. И сказал Господь: делайте учеников, спасайте. Боже, Ты сказал, что жертвы много, но делателей мало, Господь. Боже, дай нам стать делателями. Господь, во имя Иисуса Христа, ибо все тщетно. Если мы не станем этими делателями, Господь, Боже, дай нам это понимание и подними таких лидеров и таких служителей. Господи, те, которые будут ревновать, те, которые будут, Господь, вопреки всем обстоятельствам, до конца нести Твой свет и Твою истину. О, аллилуйя, Господь! Отец, которые не будут строить свое царство! Господь, которые не будут строить свою жизнь! Но те люди, которые будут нести Твой свет и Твое Евангелие, Господь! О, аллилуйя! О, молится! Господи, я прошу и благословляю, Господь, Твоих людей! О, людей, которые умеют плакать за людей, за грешника, Господь, людей, которые могут действительно, Господь, служить. О, благословляй, пусть движение горниц начнется, движение спасения через Божьего имя Иисуса Христа. Я прошу, благослови. И знаешь, сегодня есть такая молитва, ревность. Бог, дай мне силу чтобы показать людям, что сила не в деньгах. Бог, дай мне силу, дай мне власть, чтобы показать людям твою власть, а не мою силу. Что когда ты взойдешь на пьедестал славы, ты скажешь, это Господь, как однажды это сделал Иосиф. И я сегодня ревную. Бог, я не хочу, чтобы Господь позорилось твое имя. Я не хочу, Господи, просто жить ради жизни. Я не хочу просто заниматься, Господь. Боже, дай мне быть инструментом через это проповедовать Евангелие. Господь, дай мне ревность эту, Бог, в сердце. За этих спасенных, неспасенных Бог. Дай мне ревность за мою страну и за народ, который живет. Сердце, Господь, Евангелие, дай мне, Господь. Боже, дай мне сердце Евангелия, Господь. Дай мне стать ловцом человека, Господь, для царства Твоего, Боже. Иисус, Боже, благослови. Я хочу, чтобы ты знал. Я всегда ревную, знаешь, о чем? Люди этого мира ради денег готовы пойти на все. Они готовы стать проституткой. Извиняюсь. Ради денег. А что ты сегодня готов пойти ради спасения душ человечества? Я говорю, Бог, сколько таких людей, которые будут так страстно хотеть нести Твое Слово. Не ради денег, а ради любви к людям. Ради любви к стране, к народу, к Тебе. Зажги меня такой страстью, таким огнем, Бог. Во имя Иисуса. И так, чтобы этот огонь никогда во мне не погасал. Скончание дней. И знаешь, о чем я молюсь? Чтобы в моей жизни не было, никогда не дай мне сойти с этого пути Евангелия. Никогда. Было бы плохо, трудно, тяжело. Была бы слава, богатство, успех. Дай мне никогда не сойти с этого пути Евангелия. Дай мне никогда не забывать о своем предназначении на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь.